Глава 7. Темный силуэт был издалека виден над равниной. Он высоко поднимался над округлым холмом. Хижины, лепившиеся снаружи, только подчеркивали его величие. Завидев его, воины из других тефт издавали изумленные вопли. Быки-вожди начинали трогать усы и покусывать губы. Это был Хендж. Шедшие с мешками за спиной Альби восхищались им. Они-то умели работать с камнем и сооружали громадные гробницы. Дон Бакшу с товарами на продажу или без них приходили только чтобы взглянуть на него. Даже осторожные охотники по ночам пробирались по равнине, разыскивая укромное место, откуда можно все высмотреть днем, и, досыта наглядевшись, возвращались к своим лесам и болотам. Цепочкой шли рослые геромании, мужчины и женщины, иногда еще более рослые и сильные, чем мужи, оставив корабли на берегу. Они уже знали, что в этой земле появилось нечто невиданное. Настал Самайн. Год оканчивался. Зима была не за горами, и тефты собирались. Настало время забивать скот и пировать, время торгу и пьянству, время возводить в быки вожди и сжигать пленников в клетке. Время для всего. И для сбора всех тефт-ерниев, обитавших на холмах. Этого не было еще никогда. Над этим думали и думали. Но быки-вожди получили теплое золото и мягкие янтарные диски в знак того, что Эсон ждет. Каждого уверяли, что прочие просто рвутся прийти. Так предложил Интеп, знавший толк в интригах. Это сработало, преодолев все сомнения быков-вождей. Разве может один противиться объединенной воле всех остальных? Они начистили украшения, отполировали бронзу и выступили в путь, прихватив с собой все, что было припасено для торговли. Племена, торговавшие прежде с другими данами, направились теперь к дану Эсона. Приходили все новые и новые. Никогда еще не было такого Самайна. Никто не помнил ничего подобного. Вокруг костра воздвигли еще 4 хенджа для быков-вождей 4 тефт. 2 по одну руку от хенджа Эсона, 2 по другую. Эсон был благороден. Для хенджа гостей взяли самые высокие бревна из дана. Их снабдили подходящими поперечинами. И теперь каждый из быков-вождей мог восседать под величественной аркой, что была раза в 2 выше, чем делалось прежде. Ну, а над ними гордо возвышался хендж из белого камня. «Ворота в мой мел, в землю обещанную». Новый друид вождя увенчал хендж сушеной бычьей головой, увенчал оружием, золотом, головами врагов. Трудно было поверить глазам. Хендж из камня, а не из дерева. Камня твердого, как боевой топор. И быки-вожди сидели и пили. В молчании, потому что стоило поглядеть в сторону, рано или поздно взгляд обращался к этим вздыбленным глыбам. Все выше и выше. В своей новой круглой плетеной хижине снаружи вала Эсон надевал панцирь, блестящий и полированный. Пока он завязывал кожаные шнурки, яркая штука заинтересовала лежавшего на полу младенца. Тот довольно загукал. Эсон ногой пододвинул к нему щит, чтобы крошечные руки могли потрогать блестящую поверхность. «Бык-вождь Маклорби допоздна беседовал с друидом Немедом», — проговорила Найкери. «Я не видела этого, но женщины передали».
«Разговоры жен мне неинтересны».
«Еще как интересны». Немед постоянно говорит с людьми из рода Уала и читает знаки для них.
«Бык-вождь мертв и более не опасен мне».
«Но живые всегда опасны, тем более если они спрашивают совета у мертвых».
«Я не боюсь ни живых, ни мертвых, ни быков-вождей, ни друидов. У меня есть зуб, опасный для каждого». И Сон хлопнул по мечу.
«Но лучше и проще знать все заранее. Ты стал здесь быком-вождем вместо человека из рода Уалы. Они не забудут, что прежде были высокими, а теперь стали ничем».
Водрузив шлем на голову, Эсон вышел, не потрудившись ответить. Младенец завопил, когда отец забрал яркий щит. Найкери подняла дитя и прижала к себе. Остальные быки-вожди уже сидели у Хенджей. Когда появился Эсон, от костров принесли мясо. Он должен сделать первый надрез, взять долю самого сильного. Тогда и начнется пир. До ноздрей его донесся дивный запах. Огромную тушу свиньи, дымящуюся и истекающую жиром, поместили на козлы. Ее поймали этим летом и обильно кормили, пока она не стала похожа на толстый древесный ствол. Поросят ее давно уже съели. Теперь пришел черед и дородной мамаши. Эсон извлек кинжал и пальцем попробовал острие.
«Я Маклорби», — поднявшись, провозгласил бэк-вождь самой северной Тефты. «Чтобы прийти на этот пир, я прошел сотню миль и еще сотню. Со мной пришла сотня мужей. Над дверью моей прибито столько голов, что не счесть и 100 воинам. Сотню воинов сразил я в битве. Я первым разрежу мясо».
После этих слов упало молчание. Маклорби провел рукой по усам и ударил себя в грудь. Невысокий, но крепкий. Мышцы бугристой корой вздымались на его теле. Руки у него были толще, чем ноги у многих. Он был знаменитый воин и теперь вызывал Эсона на бой возле собственного очага. Найкери была права. Вот и повод для беспокойства. Эсон оглядел безмолвные лица и понял, что от поединка нельзя отказаться. Он не хотел крови, но если так, Маклорби придется умереть.
«Мясо режу я!»
— Эсон поднял кинжал. Маклорби в первый раз поглядел на него.
«Я Маклорби! Мужи трепещут, слыша мое имя. На ночь я подкладываю себе под колено голову вождя быка. Сегодня я усну, положив ногу на голову Эсона».
Вызов был сделан, и, оставив кинжал, Эсон извлек меч из ножен. Не отводя глаз от Эсона, Маклорби указал на Хендж за собой.
«Вот мое золото. Оно висит на Хендже, чтобы каждый мог видеть его. Я брал в боях шлемы и панцири. Вот они, пусть все видят. Я бился с морскими людьми и отбирал у них оружие. Я бился, как положено, ерню. Волосяная перевязь через плечо. На шее кинжал и гривна, в руке топор, грудь открыта и ноги босы, и волосы на лице моем белые, как подобает ерню. Так мы воюем, так бьется бык-вождь ерниев. Мы — ерни».
Воины Тефты Маклорби отвечали громкими воплями одобрения, хлопали себя поляшком. Кто-то в кругу поступил так же, другие же бормотали и оглядывались. Эсон ощутил, как кожу тронул невольный озноб. Поздно. Ничего не сделаешь. Теперь он все понял. У него есть враги в Дании, и они хорошо продумали свой план. Эсон еще не пришел в силу после ранения, а сильнее Маклорби среди ярниев не было никого. В броне и с мечом Эсон победил бы любого, но сейчас он обрек себя на поражение. Он стал быком-вождем ерниев и, принимая вызов, должен биться, как положено, ернию, и никак иначе. Они сражались нагими, лишь с волосяным поясом на чреслах, без брони, взятой в бою у микенцев. Если он хочет остаться быком-вождем своей Тефты, придется биться без панциря. Нет другого выхода, если хочешь стать царем ерниев. Герой Наг. Враги хорошо все продумали. Эти мысли мгновенно пролетели в его голове, и Эсон понял, как надлежит поступить. Нельзя отговариваться раной. Вождь-бык всегда могуч. Нет отговорок. Нет возможности отказаться от поединка.
Маклорби прибежал к моему порогу и затявкал, как собака в жару, — проговорил Эсон. «Маклорби хочет усесться у моего очага и резать первым мое мясо по праву сильного. Я скажу всем, что будет с Маклорби. Он не будет впредь есть. Ему более не суждено пить, потому что я убью его и ножом отрежу голову, чтобы сегодня ночью положить ее под колено».
С этими словами Эсон опустил меч и щит на землю и рванул шнурки на панцире и поручнях, отбросил их в сторону. За ними последовал шлем. Наконец, на Эсоне остался только шнурок с кинжалом. Тогда он взял щит и, вдев в петли руку, провозгласил.
«Я Эсон Микенский. Я Ерни Эсон из Дана Эсона. И вот мой хендж. Я убийца мужей. Я убью Маклорби топором. Пусть приблизится друг мой Ар-Апа из Дана Арапы. Я хочу оказать честь его топору и зарубить им Маклорби».
Вскочив на ноги, Арапа перебросил топор через огонь. Эсон в воздухе подхватил его.
«Маклорби Абу!» — вскричал Маклорби и, ударив в щит топором, бросился вперед. «Эсон Абу!» — отвечал Эсон, делая шаг вперед.
Топор ударил в щит, и битва началась. Уже после первых ударов стало ясно, кто победит. Маклорби был сильнее. Когда топор против топора, исход решает сила. Каменное лезвие ударило в щит Эсона. Рука Микенца ощутила удар. Собственный удар его был отброшен и перехвачен. Рука Эсона не отошла еще после первого удара, когда на щит обрушился второй и третий. Эсон отступал, но безжалостный, как сама смерть, Маклорби следовал за ним, нанося удары сильной, не знающей усталости рукой, словно рубил дерево. Сейчас он рубил человека, и с каждым новым ударом Эсон ощущал, как оставляет его сила. Он задыхался, пытаясь выстоять. Эсон не был достаточно быстр и точен в движениях. Принимая следующий удар, он не успел подставить щит. Топор Маклорби задел плечо Эсона. Пролилась первая кровь. Завидев ее, все воины взревели, а Маклорби остановился и, отступив назад, потряс топором и щитом над головой, провозгласив свой боевой клич. Эсон чувствовал рану. Она была неглубокой, но кровоточила, и с каждой каплей сила понемногу оставляла его тело. Оставалось умереть, но Эсон не хотел умирать. Маклорби повернулся и снова издал боевой клич. Тогда Эсон освободил руку от петель щита и взял его за край.
«Эсон Набу!» — хрипло вскричал он, бросаясь вперед.
Расставив ноги, Маклорби стоял на месте и улыбался, дожидаясь Эсона, так что видны были желтые зубы. Эсон широко замахнулся топором, метя в бок Маклорби. Бык-вождь повернул щит, чтобы отразить удар, и тогда Эсон метнул свой щит ему в лицо. Край щита угодил прямо в зубы Маклорби. Взвыв от боли, тот отшатнулся. Топор Эсона отскочил от щита и ударил Ернии по руке, выбив топор из руки Маклорби. Прежде чем Эсон успел нанести новый удар, Маклорби отбросил свой щит и кинулся вперед, вцепившись пальцами прямо в горло Эсону. Боль едва не лишила Микенца сознания. Как в тумане мелькнуло перед ним лицо Маклорби, сплевывавшего зубы вместе с кровью. В голове гудело, и Эсон попытался замахнуться топором, но противник был слишком близко. Микенец выронил топор. Ударил вперед кулаками, но без успеха. Вокруг кричали, орали. Один голос был знаком. Он ревел громче прочих. Эйс что-то советовал, что-то о кулачном бое. Эсон едва разбирал слова. Но когда смысл дошел до измученного болью и дурнотой мозга, Эсон послушно выставил руки вперед. Не к горлу Маклорби протянулись они. В честном поединке двух сил сейчас он слабее, но к лицу. Пальцы поползли вверх по скулам, и большие пальцы Эсона впились в глаза Маклорби. Так поступали рабы, когда их заставляли биться без оружия. Воину такое обычно не могло прийти в голову. Пальцы погружались в глазницы, ковыряли, слепили. Боевой клич Маклорби превратился в вопль боли, и руки его, выпустив горло Эсона, прижались к погубленным глазам. Исон сорвал с шеи кинжал и единым движением погрузил его прямо под ребра противника. В сердце. Задыхаясь, голова еще кружилась от боли. Глаза застилал туман, и Исону приходилось моргать, чтобы видеть. Микенец нагнулся над трупом. Вокруг гремело «Эсонабу!». Клич повторялся снова и снова, а он пилил, пока голова не отделилась от тела. Руки были по локоть в крови. Кинжал выскользнул из пальцев Эсона. Ухватив голову за длинный ус, Микенец распрямился и неторопливо направился к своему каменному хэнджу. Бросил голову между вертикальных камней. Пустыми глазницами она уставилась на костер совета.
«Я — Эсон, вождь бык Ярниев!»
Хриплым голосом провозгласил он, привалившись спиной к прохладному камню, чтобы не упасть.